Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Это был красавчик и щеголь, и небесно-голубой мундир 10-го полка шел ему необыкновенно. Все мы ругались, чертыхались, пили и играли в кости, лишь бы походить на нашего полковника. Так вспоминает Лассаля, выдуманный Конан Дойлем бригадир Жерар. А настоящий Лассаль говорил так: «Гусар, доживший до 30 лет, это не гусар, а ничтожество. Гроза девиц и неприятеля, любитель вина и отчаянный храбрец. Самое удивительное, что он, в отличие от большинства солдат революции, и потом империи, вышел не из низов. Его карьера больше походила на жизнь офицеров того времени, когда Францией правил король. Дворянин в 11 лет, он уже был записан в кавалерийский полк офицером. Но революция поставила крест на привычном течении времени. Декрет конвента исключил всех представителей неблагонадежного класса из офицеров. И Антуан Шарль-Луи де Лассаль начинает все заново, от простого солдата. Лассаль — это отдельная глава наполеоновской мифологии. Щедрый на исторический фразы Бонапарт говорил о лучшем из гусар довольно часто. Когда бригада Лассаля заставила сдаться гарнизон Штетина, император сказал Мюрату: «Ну, если ваши гусары теперь берут крепости, мне остается только расплавить пушки и распустить инженеров». Надо понимать, что этот комплимент сделал артиллерист. Лассаль был гусаром до самых кончиков шпор. Как-то раз во время итальянской кампании Лассаль долго пропадал, а потом вернулся на смотр верхом на австрийской лошади с австрийской же упряжью. Когда сам Наполеон полюбопытствовал, что же стряслось, Лассаль объяснил, что проводил разведку и выяснял расположение неприятельских укреплений. И в самом деле сведения оказались весьма и весьма полезны. А потом выяснилось, что причиной внезапной рекогносцировки явилась прекрасная дама, маркиза де Сали. И так вышло, что дорогу пламенному сердцу преграждала сотня австрийских гусар, через которых Лассаль прорвался с боем. Затем он переплыл реку, зарубил еще нескольких гусар, потерял лошадь, взял неприятельскую и успел минута в минуту к смотру. Ну и даму не оставил без внимания. Лассаль любил игру, женщин и выпивку. Но настоящее гусарство не только в этом. Все тот же выдуманный, словно срисованный с самого Лассаля бригадир Жерар продолжает: «Мы как-то не думали о том, что не из-за выпивок и игры в кости император собирался назначить его командующим легкой кавалерией, а потому, что во всей армии у него был самый верный глаз, когда дело касалось определения характера позиции или силы вражеской колонны, и он мог лучше всех судить, когда можно прорвать пехоту или где обнажена артиллерия». На его счету лихая атака при Ревали, после которой Наполеон говорил, что Лассаль выиграл ему это сражение. Это и Египет, и пленение у Пренцлау принца Гогенлоя, Эйлау, Фридланд, испанская кампания. Каждый раз кавалерия с красавцем Лассалем во главе лихим наскоком опрокидывала неприятеля и определяла исход боя. Генерал уже перешагнул определенный им самим 30-летний рубеж. Перед сражением при Ваграме Лассаль, как гласит легенда, открыл свой сундучок и увидел, что его трубка сломана, а бутылка разбилась. «Ну все, мне не пережить этот день», — сказал генерал. Все атаки он отразил, но когда Лассаль повернул коня назад, раненый венгерский пехотинец приподнялся и попал из ружья ровно в лоб генералу. Ему было 34 года.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Скупой на комплименты в отношении неприятельских офицеров Наполеон называл его русским Лассалем. И не только потому, что Яков Кульнев был тоже гусаром. В частной жизни Кульнев являлся полной противоположностью удалому французу. Но отваги ему было не занимать. Если ему приходилось выбирать между женщиной и сражением, он выбирал последнее. И не на словах. Он немедленно порвал со своей невестой, когда та поставила его перед выбором. Вступив в брак, он должен был оставить службу. Никакой удали, карт, вина. Кульнев жил бедно, почти все свое жалование отсылал родным. «Живу по донкишотски», — объяснял он гостям. Во всем его облике было что-то гротескное, донкихотское, и более чем скромный быт, и казавшиеся его сослуживцам нелепыми сентенции, например, про убожество, первую добродетель римлян, которых впоследствии погубило богатство, или про то, что любимое его занятие на досуге — это чтение Квинта Курция. Огромного роста, с неправдоподобно большими усами и бакенбардами, крупными чертами лица, добродушный, чудаковатый. Над ним нередко подшучивали за его прямоту и лаконичность. Пока остальные составляли витиеватые приказы, Кульнев, к примеру, писал: «На марше быть бодру и веселу. Уныние свойственно одним старым бабам. По прибытии на бивак, чарка водки, кашица с мясом и ложа из ельнику. Покойная ночь». Вот и весь приказ. Честный и благородный, раненым неприятелем он говорил, что больным русских бояться не надо. За мародерство жестоко наказывал, пленных в обиду не давал. Народным героем он стал внезапно. До поры до времени Кульнев был самым обычным офицером, хоть и служившим под началом Суворова. Под аустерлицем его не было. Но как только Кульнева бросили в дело, он тут же отличился. После Фридланда, где он героически прикрывал отступление русских войск, его не называли иначе, как «наш храбрый Кульнев». Еще один примечательный эпизод – подвиги Кульнева в Финляндии. В 1809 году он отличился во время перехода по льду через Ботнический залив. В войне 12-го года он возглавлял кавалерийский отряд в корпусе Витгенштейна. Кульнев со своими гусарами неизменно атаковал первым и отступал последним. Под Клястицами он встретился с авангардом корпуса Удино. Генерал преследовал французов до последнего и попал под огонь неприятельской артиллерии. Ему оторвало картечью обе ноги. Последнее, что попросил Кульнев, взять его ордена и знаки различия, чтобы противник не догадался, что сражен генерал.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.